В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере посреди двух культур. Культуры самые разные, вера одна. Наши сегодняшние гости – Айми Христиановна Пирсалу, эстонская... Я затрудняюсь дать определение.
Пенсионерка. Просто уже на пенсии. Всю жизнь работала учительницей, а теперь на пенсии.
Я отвергаю насчет учительницы, я отвергаю насчет пенсии. Я не верю в вашу возможность быть пенсионеркой. Давайте поговорим о первой противоположности в вашей жизни. Она, наверное, все-таки национальная. Потому что ребенок родился, ничего еще нету, но уже есть родители и есть национальность. Вы, как я понимаю, смешение двух культур. Это
я
эстонская и какая?
Черненькая овца среди беленьких. Среди чужих своя, а среди своих чужая. Почему? Уже с детства это ощутила. И это, может быть, и толкнуло поиски глубокого Бога. Но мы были вывезены в Сибирь, как большинство эстонских богатых семей.
Это... Так, милочка, можно паузу? Да. Что такое богатая семья по-эстонски?
Я считаю, богатство – это мудрость, которая... интеллектуальность, которую народ приобрел за свои деяния, свои мысли, свои знания. Мой отец был высшим образованием землемер, картограф. И в 16 лет ему пришлось быть в лесах.
Эстонцы были в семье?
Конечно. Мой род начинается с 1709 года в церкви Халлисте. Записали по отцу. Записан, родился маленький сын. От, Бог знает, кто он был, немец. Но я думаю, что немец, потому что до 15 века уже дошли, до Гроссов. Значит, сын Ханса Гросса, маленький Ханс Гросс, это предок, который похоронен на территории Эстонии. От эстонской островитянки из Хиюма. Анна Пир. Вот она родила вот мальчика Ханс Гросс, который дал имя моему отцу и роду. Мой отец Кристиан Гросс Пирсалу.
Он не воспринимался как немец за три века, то чай?
Мой отец считал себя эстонцем. Он в 36-м году...
А, значительно интереснее считали ли его эстонцы?
Я думаю... Перелом был в 1936 году, когда большинство неэстонскими фамилиями людей приняли эстонские фамилии. И мой отец среди них, он стал Гросс Пирсалу. А вот мой очень родной мне писатель, известнейший эстонец Ян Кросс, взял из Гросса, сделал на Кросс. Так что мои, когда съезжаются сейчас, они бывают и Гроссы, на «Г» и «Кросс» на «К».
Чем была вызвана перемена фамилии? Страхом перед дискриминацией со стороны эстонцев?
Нет. Я думаю, любовь к Эстонии.
А почему любовь так вдруг странно обернулась именно в 1936 году?
Я точно уже не могу ответить за отца. Но с кем я говорила, я уважаю их мнение. Вот они говорят, что только у Эстонии есть любовь к морю, к лесу и к полю, и тишине. Вот поверьте меня, если вы хотите истинного эстонца познать, тогда вы заметите, что он верит в древо и в Библию. Вот он между двумя этими ходит. А если говорить о древе, по плодам и как человека мы познаем, то есть... То, что отец мой высшим образованием дал эстонское образование всем детям, хотя и в то время были возможности уже дать немецкое или русское, но мы все-таки эстонцы из-за отца, потому что и мать моя выучила эстонский, хотя она и польского происхождения. И, по-моему, в этом и большая суть, что почему-то любовь в этой маленькой стране стала... на первое место.
И все-таки возвращаюсь к позиции. Вашу мать и вас, как я понимаю, в возрасте буквально года.
Да, 41.
Братья сколько?
У меня был свой брат, и мама усыновила сына своей домработницы, Вальтер. Он тоже принял нашу фамилию и даже умер с нашей фамилией. Но мы в Сибирь да, повезли маму с тремя детьми.
Это было когда?
41-й год, 15 июня, из вокзала Тапа. И меня хотели отобрать от мамы, потому что я была маленькая, но я грудью еще кормилась. И один русский солдат, вот начинает история, сказал маме: завяжи платок и заткни рот зеленой ягоды, чтобы не плакала. И так я вошла в вагон скотский, где 16 семей эстонцев везлись до Кемерово.
Ваше знакомство с русской духовностью началось очень
правильно,
молниеносно.
С милосердия. С милосердия.
Минуточку.
Да.
Другой бы запомнил, что скотский вагон. Вы запомнили милосердие солдата.
А это необходимо.
Солдатское милосердие. Это не противоречие по определению?
Нет. Я вам такую вещь расскажу.
Тем более, это не просто солдат. Это же не солдат-солдат. Это вертухай.
А вы хотите узнать, как моего отца не расстреляли?
Да.
Это было 42-й год. 9 эстонцев. Очень важное дело делали для эстонского народа. Они увозили в Швецию на судах имущество церквей. Это был заказ эстонской внутренней организации, куда принадлежал мой отец, так как он
руководил... То есть они спасали произведения искусства? Это
не только. Все утварь, что церкви принадлежала, увозилось в Швецию.
Святыня.
Точно.
По-русски это говорится.
Да, так
когда Наполеон захватил Москву, предварительно вывезли всю святыню.
Точно.
Такое обобщающее слово.
И отец, их было 9, они остались Хиюма, что судно должно было прийти за ними, но не пришло. И в рождественскую ночь отец идет в хутор, Аэс моего фамилия, я и с ними встречалась, и просит куски хлеба или что-то с еды, чтобы лес отнести. И 26-летняя женщина вдруг дает пазуху Библию отцу и говорит: беги, вас хватают. Сейчас пошли в лес вас хватать. И всех словили. И раздели наголо только нижним белье, поставили в ряд к хлеву. И даже мать и отца этой женщины, 26-летней, которая Библию поставила в грудь.
Я прошу прощения,
да.
Это 42-й год.
42-й год.
Кто поймал, немцы или русские?
Немцы. И стреляли ученики моего отца. Значит, их уже вербовали в армию немецкую. Вот почему Эстонии так тяжело. Потому что приходили русские, советское войско, брали мобилизованных парней, и пришли немцы, опять брали. И
то есть эстонец-солдат стрелял в немца, вашего отца?
Да, эстонский, мой ученик моего отца.
Стрелял в собственного учителя?
Стрелял в эстонцев. Но отец, стоя руки за спиной, за головой, уронил Библию на снег. И офицер немецкий, комбек, говорит отцу: что это? Библия листает и говорит: ты не коммунист, вон. И вынул, взял моего отца из ряда тех, которых расстреляли тут же. И он, самое удивительное, вот вы о милосердии говорите. Я говорю, милосердие может быть в любом народе, если он Бога знает.
О, в народе может быть милосердие, почему-то в отдельных людях его не достает.
Точно, это да. Ну вот, я продолжу. И он дает друг моему отцу свое имя, адрес, и говорит: все посылки будешь посылать мне, а я тебе. Я спасу. И знаете, что получилось?
То есть вот посылки с церковными...
Нет, нет, нет. Это едой, это папиросы. Их же погнали пешком в Дахау, тех, которые в капсулу из тюрьмы погнали в Германию.
И вашего отца.
Отца тоже. И Бета Цалис, именем отца ученик, бил отца по пяткам, чтобы он босиком не дошел до Дахау.
И вы все-таки говорите о милосердии.
Говорю.
Милосердие офицера перевешивает немилосердие вот этого предателя ученика.
Да, вы понимаете, потому что у каждого сердца дано свобода выбора. Это гениально, что дано нам. Мы имеем право выбрать путь свой. И поверьте мне, ни один человек раньше не увидит Бога, пока не встретит человека, который лик Божий имеет. Вот в этом я уверена, что мы все встречаемся не случайно с людьми, которым мы хотим ближе стать душою духовно.
42-й год. Ваш отец в Дахау, вы с матерью в Сибири.
Да.
И с братьями.
Да. Да.
Когда вы воссоединились?
46-й год, конец. И хотите узнать, почему? Мама моя, удивительный человек, ее всю жизнь люди звали Солнышко. И если у меня вообще что-то, желание быть, хоть 10% походить на маму, потому что она необыкновенно была верующая, она меня по-польски учила первые молитвы, Отец, Сына, Духа Святого, аминь. Она владела 5 языками. Она в монастырской школе имела великий дар искусства. Знаете, из воска делать такие большие корзины. Там груши, яблоки, виноград. И они украшали красивые особняки.
Значит, монастырь который? В Польше, в Эстонии?
Католики, конечно, в Польше. В Польше, Медела.
То есть в девичестве, она, когда да, она была. Да, а она, как ваш отец заполучил польку?
Он
польку?
Был землемером Польши с своими 4 братьями. И был начальником этой группы. Они кончили в Петербурге все высшее образование землемерства.
До пошли, революции.
До революции. Пошли в Польшу сперва земли мерить, а потом в Тамбов. Вот, в Тамбове. До 24-го года мои и дяди, и мой отец все работали в Тамбове. Мерили там большие земли и очень разбогатели. Поэтому нас
Тамбове,
и в Сибирь.
В 24-м году
да,
можно
до
было разбогатеть?
До 24-го, до. Тогда коммунисты стали убивать.
Что-то мне не верится, что можно было разбогатеть
очень
в
сильно,
то время.
Очень.
Ну, наверное, по-эстонски.
Ну, по-эстонски, именно, именно. Потому что не сравнить маленькая страна и нашей замерки, и этой большой России. А
как ваш отец уцелел в Дахау?
Он получал пакеты, которые вот через этого немецкого офицера шли до него. В недотронутом виде. И он...
А кто их посылал?
А посылали моя родня.
То есть не всех эстонцев сослали?
Нет, не всех. Слава Богу, не всех. Некоторые удрали в лес. Мы потом удрали, когда второй раз стали нас брать, тоже в лес. Мы в 47-м по 49-й тоже скрывались опять, потому что была вторая волна. Когда я ломаным эстонским языком стала в классе, в первом классе говорить детям, вы Сибирь не бойся, голод нет там, голод нет. Там шишка большая, палкой дашь, и много еды, много. Вот так говорила я. И вы знаете...
А почему ломаный? Ваша мать говорила по-польски или по-русски?
Ну, я же в детдоме была там.
То есть вас разлучили с матерью?
Нет. Мама спасала из ленинградской блокады вывезенных детей. И зато получила медаль. И зато ее выслали обратно в Эстонию, потому что из эшелона половина дали в ее детдом, где она работала, просто на кухне, а других половину в другой. И там, к сожалению, они накормили борщом всех детей, и дети все померли. А мама умница, из монастыря верующая.
То есть заголодавших она... детей перекормили?
То есть сразу, с первого раза, да. Ну, глупость, ну, глупо. А мама глистиры делала, поила бульончиками, со всеми следила, молилась. А только один мальчик у нее умер, она мама всегда горюет, Дима его называли, проглотил кусок мяса, и не могли его спасти. И пришла комиссия из Москвы. Садится, мама сажает их за стол, кормит по-настоящему, по-дощинскому. Но это родословно сильное уже. И они спрашивают, женщина, это что, получается, что вы всех спасли, там все умерли? И мама спокойно разъясняет, как она спасала детей. С знаниями своими. И тогда спросил этот начальник комиссии, что вы хотите, женщина, домой? Сказала мама. И нас опять везли домой. В 46-м опять в скотском вагоне. Буржуйка. Два пласта. Люди лежат, как селедки. А я помню это уже, когда мы ехали. Но вшивые, грязные, ужасно выглядели. И вдруг приходим к родне. Они так испугались брата, отца моего, семья. И отца видела я тогда первый раз. В 46-м году он дошел.
Каким чудом вашего отца не посадили? Все-таки он же был в Германии, хоть и угнанный.
А я расскажу. Вот сигареты, каждые французы тогда ночью следили уже за этими всеми пленниками. И немцы уже на фронт уходили. А вот французы ночью с винтовками стояли вокруг этих, в тюрьме кто сидели. Да. И каждый человек стоил 100 папирос. Французы пошли на купечество, дайте 100 сигарет
это примерно за человека.
И папе удалось выкупить 60 эстонцев. И теперь опять трагедия.
Вот на посылке родни из Эстонии.
Да, да. Вот на этих посылках. Послушайте, вот что офицер делал папе, да, и папа 60 эстонцев спас. Но что опять? Мужчина есть мужчина, все хотят свою волю заказать. И глупые сказали, мы пойдем прямо по большой дороге домой. Папа говорит, не делайте глупости, вас посадят заново.
Это который год, 44-й?
Это 45-й год. 45-й год уже.
Но еще война идет.
Идет война, идет. И папа и шел пешком через болота, леса, шестеро только пошли с ним. И всех привел в Эстонию. И они скрывались в лесах до 56-го года. Могу сказать точнее, последние, кого я знаю, эстонцы вышли из лесу в 78-м. И я на Вормсе еще знаю одного, который под не его фамилией жил до того, пока ушел.
Так, минуточку. Означает ли это, что он партизанил и с оружием в руках убивал коммунистов, русских и прочее? Что такое вот, лесной брат тогда?
Вот лесные братья разные бывают. Я им носила еду до 12 лет. Но когда мне где-то уже 12 лет, я уже спортсменка была, бежала однажды от двоих, они меня за мной гнались.
Солдат?
Лесные братья. Они были деградировавшие, грязные, вшивые. У них, понимаете, уже психика была.
Они знали, полностью. Что вы дочь одного из них?
Вероятно, не знали. Может, не знали. Но гнались за мной. Так что я губу порезала в этой проволоке. И плакала у мамы, лечила губу и говорю, мама, я больше в лес не пойду. И тогда мама заговорила со мной, что мы стали в Саулепе, в реку, на берег реки, где песок, прятать еду. И договорились с отцом, что он ходил за этой едой.
Милочку, но это там, где вы родились, это Вормзе?
Нет.
Я
в Хапсалу. Родилась в Хапсалу. Но в Вормзе от Хапсалу через столько залив.
Ну,
зимой я пешочком...
Но просто пограничная зона особо контролируемая.
Да, паспорт всегда проверялись, всегда. И там 75 были пограничников, которые служили на острове. Они каждый раз... И вначале, когда я поехала первый раз сюда, это было в 73-м году, первый раз на Вормсе. Я почему туда поехала? Потому что мой отец землемер. И он мерил все эти земли островов. Его карта подписана его именем по сей день. И вся эта карточная система островов, я видела это. И это было для меня уникально, когда я видела камень, который обозначал границу, которую делал мой отец. Там крест и справа закрыто. В камне врублено такой крест. И тут справа закрыто. Этот знак моего отца. Ходить по земле, где ходил мой отец, мерил земли, это чудо.
Все-таки вы, значит, были в российском детдоме, потом вы уже жили в советской, российской Эстонии. Это довольно атеистическая жизнь. Или как? Это советская власть. Она не очень любила веру.
Я видела голод, холод. Я видела... как стреляют с автомата по крыше моего дома. Я слышала каждый вечер стук сапог русских, советских войск, которые искали моего отца каждый вечер, ночь. И я даже в прошлом году еще показывала своим внукам крышу, сквозь что можно звезды увидеть, что прострелено. Теперь ее меняли. Я хочу сказать, что очень недолюбливала коммунистов. Простите меня за откровение. Нет, потому что я, когда в 12 годам уже поняла, что причина всей этой страшной жизни поправку, что и меня дотронуло.
Минуточку, коммунистов или русских?
Коммунистов. Вот почему я и не горжусь.
А как вы определяли разницу?
Очень просто. Я знала многих русских, которые прекрасные люди, которые так страдали сами от коммунистов. Я много читала, вот это тоже может быть особенность, потому что Сибирь мне помнился. И эти люди, которые взяли... Вы не знали, как моя мама защитила против агитбригады? Вы должны это понять. Мы же везлись в вагоне для скота. А знаете, что на вагоне было написано? «Бей жидов, спасай Россию» белыми красками. А с другой стороны, всех жидов ты не убьешь и Россию не спасешь. Вот! Откуда вся...
Минуточку, это надпись на другой стороне вагона?
Да, да, значит, тогда уже была политика, которую я поняла в 12 лет, очень мудро. Я объясню, почему. Мама со мной на руках встала в вагоне на дверь, а агитбригада нас кидала камнями. И мама говорит, почему? А в них руки упали, видя такую красавицу, женщину, как моя мама. И со мной маленькой на руках. И они, знаете, они, у них такое милосердие пришло. Они узнали от мамы, что Иисус ведь тоже еврей. Зачем вы нас, как евреев, ненавидите? Мы эстонцы, но Иисус ведь еврей. И знаете, русские, те, которые агитбригада, Кемерово, когда поезд наш... пришел. Что произошло? Я вам скажу. Эти русские, агитбригада, всех взяли, наши 16 семей, до весны свой дом жить.
А почему вы их называете агитбригада?
А потому что они были вместе, все нас кидать пришли. Их организовали, нас как, ну...
Так это называется агитбригада. У меня было другое представление об агитбригадах.
Это была агитбригада, ну кто-то агитировал. Окей, вот сейчас все, как против Трампа тоже это агитирует, очень... ведь здорово. Это тоже агитбригады работали там. И мы же не глупые уже. Если мы столько живем на земле, кое-что
хорошо,
уже...
Хорошо, я все-таки возвращаюсь к тому вопросу. Вы научились проводить разницу между русскими и коммунистами.
Да.
Но смотрите...
И знаете, по сей день в Эстонии многие делают эту ошибку. Вот приходится иногда говорить с людьми, ну, когда это русское время было. Я говорю, это не русское время. Это не русское время, это время коммунистов было. Потому что и среди эстонцев многие коммунистами стали работать НКВД, КГБ. Они тоже расстреливали и тоже выполняли приказы тех, которых они в то время служили.
Ваша юность, однако, пришлась не на сталинщину, а на Хрущева. Самый бурный период гонений на церковь.
Точно.
Когда атеистическая пропаганда в школах...
Точно, да.
Ну, при Сталине, в общем, такого,
да.
Церковые такого не было. Вы хранили детскую веру. Потеряли ее, обрели? Или это был просто безрелигиозный период?
Это... Вот я на эту тему пишу книгу сейчас. И именно я называю это «Зовы и встречи». И почему? Потому что уже с детства меня вот чокнутое читали. Вот, а я узнала...
Нет,
мама,
всего.
Да,
это
мама, мама красиво говорит, доченька, да ты не волнуйся, если они сюда показывают, значит, ты от Бога. Я так полюбила это. Я всегда говорю, я чуть отсюда. Вот сейчас даже говорю так. И очень часто мне пришлось видеть такое... У меня харизма, вы понимаете. Я сейчас от своих однокашников слышала, что ты всю жизнь имела харизму. Я спрашивала, почему вы меня уже в 4 классе избрали организатором, что ногой в задницу, иди ты, лети в учительскую, говори за нас. Значит, они считали меня, что смелая, а я по-настоящему трусиха. Но
они меня всегда... Извините, так... вы чемпион... мира?
Нет,
России.
Советского Союза дважды.
Советского Союза.
Юноша, юноша, юноша. Ничего. А 12-кратная чемпионка Эстонии школьного и юношеского.
По виду спорта шахматом?
Нет. Как ни странно, фехтование. Фехтование.
Но вы трусили.
Я хотела стать мальчиком. Я все время страдала, что я верила, что только мужчины могут драться за свободу.
Еще одна противоположность, женская и мужская.
А теперь я знаю, что свобода в греческом языке значит Святой Дух. И поэтому я ценю очень свободу
духовного.
Ну, она,
конечно,
духовного.
Женского рода, элефтерия. Элефтерия. Да.
Ну, вы понимаете
меня. Я понимаю. Мне хочется, чтобы вы поняли слушатели. Как можно оставаться свободным человеком в несвободных условиях?
Вот. Только в Иисусе. Вы знаете, сейчас у нас такое сложное время пошло.
У нас это у вас или у нас это у нас?
Во всем мире.
Вот это у нас. Это я понимаю.
Это почему я говорю, все воюют со всеми, потому что все разрешено. Вот это мое такое мнение.
Вы хотите все запретить?
Нет, это невозможно. Вот, понимаете,
вы хотите и жалеете, что это невозможно?
Возможно, как или Достоевский дал путь нам, поиск души.
Минуточку. Легенда о великом инквизиторе. Вы хотите великого инквизитора?
Но он и писал бесы. И бесах, как он точно определил наше будущее, если мы пойдем таким путем? Это во-вторых. А вы читали нашего Тамсаре? Антон Ханзера
Тамсаре. Очень давно,
Тамсаре.
К сожалению, да.
Ну вот он из величайших писателей. И я для него тоже в сердце всегда имею место, потому что, когда я иду в лес... Мох. У нас очень богатый мох. Вот многие москвичи, может, даже не видели, что в лесу может такой толстый, красивый мох
я
разного цвета.
Я хорошо помню эстонский мох в Кясьме. Недалеко от Таллина, если от Кейла-Йо, черника.
А он дает в своем романе из ада выйти сатане, стать мужчиной, жениться на земной женщине и любить ее, чтобы стать блаженным. И он дает возможность стать блаженным, но сатане это тоже не удается.
Блаженным в евангельском смысле слова, в христианском?
В христианском.
То есть блаженным как верным Богу?
Да,
блаженным
именно.
Блаженным как предпочитающим потерять жизнь, но приобрести Христа?
Точно. А это и даже ему не удается, потому что вот там, Сарей, это такая мудрость, вот вы спросили, как в миру быть верующим, да? Вот эта проблема вечная наша, что мы должны жить в миру, а тоскуем по небу. И вот как это пережить, выдержать в страданиях ли, или откуда найти силу порою, а может быть и милосердие, или быть в смирении. Вот эти вопросы, понимаете, мне стали очень дороги, потому что вся жизнь, она дала возможности иметь опыт. А ты останешься верой Бога до конца или предашь его?
Вы совмещали фехтование и христианство?
В то время я и желала единственное, чтобы люди знали фамилию моего отца. Я так дралась за это. Я знала, где он.
Пирсову.
Да, Гросс Пирсову.
У вас двойная тоже фамилия?
Нет, я скромнее. Я скромнее. Женщина не столь важна. А вот отец... Ну, теперь я знаю, что важное. Но в то время я хотела очень быть...
А тщеславия не было, что вы 12-кратный чемпион?
Было, все было. И гордыня была. Я написала строки, я помню, очень точно в 82-м году. «Дай Бог льбом дотронуть голых ног твоих, смыть в соленых слезах свою тщеславие и гордость». Вот я помню, вот такие строки у меня шли. И я поняла, что очень гордыня много мешала меня в молодости. Но я справилась с этим. Я, вероятно, мудрость от Бога дана, что Бог мне показывал это. И по сей день я ценю вот православие, глубоко ценю смиренных, очень ценю их.
Хорошо, но вы же не всю жизнь были фехтовальщицей.
Нет,
потом идет,
конечно,
как я понимаю, театральная жизнь.
Да. Я должна была лететь в Париж. 31 декабря сломала ногу, и 8 января у меня был билет.
Прошу прощения.
Скажу сразу, это было в 61 году. Мне было 21 год.
Каким образом человек, эстонская девушка, в 61 году может лететь в Париж?
Она была в сборной Советского Союза по фехтованию и получала стипендию.
Ага, так и?
И должна была лететь. А вот сломала ногу. И оттуда начинается моя другая дорога. То есть это тоже все хорошо. Я теперь осмыслила это. Значит, Вместо а меня,
тогда плакали?
Ну, больно было. А по их полетела вместо меня из Саратова девушка Валентина Пруцкова. Кстати, она написала книгу «Все на старт», где она описывает бой со мной. Она проиграла, а хотя вела 4-0 меня, до 5 бой. И я ее выиграла. И я должна была лететь в Париж. Но вместо меня она полетела. И знаете, и после того, когда она стала чемпионкой мира тогда, да, в Париже, она прилетела ко мне, и мы очень несколько вечеров поговорили с ней по душам. И я так полюбила ее из-за того, что моя жизнь изменилась. Я стала, ну, училась уже в институте педагогическом, и потом мне пришлось изменить на русский язык, потому что я физкультурно-музыкальным училась, но сломав ногу, я стала больше не способна прыгать.
Послушайте, но ведь это вот одна неудача. Ну, давайте считать неудачи.
Да, да.
В год вас сослали в Сибирь, в 12 лет вас чуть не изнасиловали лесные братья, в 21 год вы сломали ногу и не стали чемпионкой мира. И, наконец, если залезть в интернет, о вас пишут одно. Это женщина, которая могла стать главной героиней «Соляриса» и не стала.
Да, и знаете почему? Я весила 40 килограмм, а Банёнис уже тогда чуть таким красивым животиком был и походил на моего отца. Я сразу поняла. Но знаете, я никогда не забуду встречу с Тарковским. Мы поговорили.
А я прошу меня, а каким образом вдруг эстонская актриса театральная,
попадает ему в глаза? Да. Вот случаев не бывает. Вы согласны со мной? Нет случаев.
Случаи бывают, но случай это проведение в маске.
Он учился у Рома, Михаила Рома Тарковский, вместе с моим первым супругом Ян Сауль.
Который умер очень молодой.
Очень молодой. Он умер, 29 ему, мне было тогда 25. И я была младшей дочкой 3 недели, когда он ушел в небытие. Но они учились вместе на одном курсе. И однажды, когда я посетила Москву, Тарковский вышел из другой комнаты, и Ян был очень высокого роста, 2 метра 6, а Тарковский маленького, как я приблизительно, не высокого роста. И Ян таким громадным голосом говорит: «Иди посмотри мою красавицу». И он не так сказал. Он называл меня «законное счастье». Вот, перевод «законное счастье».
Да, а как это по-эстонски?
«Сядусликын». Это так интересно. Но он такой юморист, он невероятный юморист был. И Тарковский его тоже уважал, я знаю. И когда вот Ян внезапно умер, ну, для них внезапно, для меня уже не так, потому что самое ужасное, я знала, что он умрет до 30 лет. Это жуть.
Немножко, это какой-то... Вы знали диагноз?
Я предчувствовала. Мое имя носит себе «аим», «аимме», «аимдус». Это по-эстонски значит «предчувствовать». У меня это дар. Я от Бога его получила. У мамы это был. И я тоже имею. Мне только единственное, очень жаль, что церковь мало развивает это. Вот я могу тебе честно сказать, это не доверяют или что-то в этом есть, но должно это развиваться.
Не оправдывает церковь, потому что она не нуждается в моих оправданиях. Но вы знаете, очень, очень много ложной мистики.
Да,
очень
согласна.
Часто это большой соблазн, когда люди идут в церковь за знанием.
Да.
А ведь церковь, она для получения не знания, а для получения жизни.
Спасти душу нужно.
Ну да.
Вот спасение души, из-за этого Иисус ведь пришел, не так ли?
Ну, спасение в том, что мы сострадаем другим, а не в том, что мы помогаем другим избавиться от страданий. Часто не можем помочь. Вы же
часто
не могли помочь мужу.
Точно, часто не можем.
Вот.
А часто и можем. Если Бог, Святой Дух с нами, мы сможем. Вот это я в тюрьме в женской увидела.
Там
я первый
говорите,
раз,
мне...
когда в тюрьме... Я работала в тюрьмах,
вы
чтобы
вы
знали.
Как?
Добровольно.
А.
Шла как знающий Библию человечек.
В какие годы?
Ой, в советское время. Меня все тюрьмы в Эстонии знают.
В советской не пускали, верно?
Ага, меня пускали, я же учительница. Я же не была проповедником. Я проповедников одного только пускали. Каськ. вместе со мной ходил из адвентистов Эстонии. А я все, Румму, Таллинская,
Тислярик.
То есть вы делали уроки в Эстонии? Я каждый четверг и каждое воскресенье работала нарочно, 20 лет почти, в тюрьмах. Вела знания Библии, знания Бога.
А можно совсем наивный вопрос отца двоих детей? У вас их пятеро?
Да.
Как это можно совместить, пятеро детей и приемные, если
так? Приемные четверо, которые называют меня мамой. И дети, внуки, тоже бабушка меня уже называют.
И работа по выходным в тюрьме?
Да,
это и несовместимо, не обманывайте.
А я должна была работать на трех местах, по крайней мере. Я ведь денег не получала, но там меня благословил Бог. Вот это я хочу вам сказать. Первый раз я так помню... Женщины сидят, и я чувствую, вот одна женщина, очень у нее уши болят. И я ее обращаю внимание, говорю, вам больно, вы хотите, я чуть помолюсь за вас. И вдруг слышу голос, а ты молись, она же тоже верит. А я говорю, нет, я пойду в зал, приведу одну верующую, я знала, там верующая женщина она была, и мы вдвоем будем молиться, потому что руки, когда нас два или более, тогда Святой Дух соединяет. Сейчас у меня между руками этот же горячий шар от Святого Духа. Это, вы знаете, это есть. И она тут же сказала, и у нее ушки, она боялась, что через трое суток она должна выйти из тюрьмы, а умрет, у нее такая боль была в ушах. И Бог снял у нее боль. Вот я по православному перекрещусь, это честно. Это был первый мой опыт. И после этого иногда приходилось молиться.
Что бы вы ответили одному моему знакомому воинствующему безбожнику, который любит, он бросит платок и говорит, вот ты верующий, сказал Господь, если имеешь веру, гору передвинешь. Ну, хотя бы гору, не гору, платок можешь сдвинуть молитвой. Что бы вы ему ответили?
Я, как и сейчас отвечу, у меня внук болен, очень болен. И я молюсь уже 13 лет за него. Точнее, 12. Он с 2 лет заболел. Первый внук у меня, Бог спас его. А вот второй сейчас в Англии живет. Я лечу 10-го к нему, Йошуа звать его. И у него что-то в голове, что эпилепсия приходит, как к Достоевскому. И что я могу вам точно сказать? Моя дочь, кончившая Кембридж, теологический университет, она сейчас работает в больнице в Англии, изучает гены этих рано рожденных детей, кто раньше рождается. Вот сейчас у них... Да, недоношенных. Их изучают, и сейчас изучают эти гены их. Почему? Получается, что одни нормально выздоравливают и растут, а другие заболевают, и что-то у них там не то. И вот моя дочка работает теперь на это...
Ну, это та дочь, которая писала диссертацию об отце
Александре Мине. Про Александра Мине. Точно, это она.
И...
Да. Я очень рада, что моя дочь...
То есть у нее 2 высших образования?
У нее 3. Она сейчас докторскую будет защитить. Но учиться сперва. Она уже магистратуру тоже получила.
А третья какую?
Она сейчас будет... у меня 3 дочери. У меня онколог в Таллине. Тоже докторскую сейчас защищает уже. Потом вторая Хелен в Англии. Вот кто Александра, про Александра Меня изучала 2 месяца в Москве. Написала диссертацию. Кстати, очень красивая. Она сравнивала западную и восточную церковь. Очень интересную работу написала.
А сколько у вас внуков?
Внуков 17. А сейчас в правнуках 2-й рождается.
Поздравляю. И все-таки вернемся к больному внуку.
Больной внук Йоша. Вот ответ вам на эту бумагу или платок, который вы уронили. Я часто перед Богом очень на коленях плачу. И я знаю, что мне каждый раз почему-то ответ положительный идет. Но я знаю, что всегда идет улучшение. И дается опять день, дается ночь, и опять какой-то выход. И я вот сколько раз я молюсь так, что мой Йоша кладет свою руку вокруг себя и говорит, «Прей, Нана, Нана, прей». Вы понимаете? Молись, бабушка, молись. Он понял, когда я молюсь, у него приступ или уходит, или слабый.
А я прошу прощения, Нана – это эстонская?
Нана – это он, мой внук, меня такое... называет бабушка так, Нана. Да, а эстонские меня, а моя я зовут, это еще интереснее. Они с детства не могли «мама Калис», я их всегда называли «мама Калис». А они не умели это слово сказать тогда, но получилось «а моя я», вот я такая. Вот.
Можно чуть-чуть вернуться к Солярису, потому что ведь там смысл фильма, и, может быть, Господь вас спас от этой роли, я скажу прямо, потому что весь смысл романа и фильм, который довольно хорошо воспроизводит эту мысль известного львовского еврея пана Станислава Лема, это то, что сатана действует в мире через подмены.
Точно, через мертвых душ человеческих.
Он ловит наши сокровенные желания, как мы их высказываем, и предлагает нам, ну вот как искушение спасителя в пустыне. Он предлагает хлеб, который на самом деле камень. И вы бы играли женщину, которая не является женщиной.
Я, видите, как Бог ведет. Вы правы сейчас. Я познакомилась с Тарковским. Я почему дорожу им? Потому что вот в Львове, я помню, перед 89-м году, когда мне пришлось выступать на конференции «Воспоминания о Тарковском», я первая вышла в зал после обеда и сказала: поднимитесь, люди, за гением верования. Почему? Потому что Тарковский сам искал Бога. Вы заметили, 7,5 картины, которые он создал, он же через Криса еще тайджи, знак на спине, на халате. Ну, кого он молит? Кому? Иисусу молится. Я помню это пример в Москве, когда весь зал поднялся, когда Крис приходит к Иисусу, и его молитва 20 минут, я помню, как я радовалась, что Тарковский понял, что Иисус лучше.
Это вы нашли у него, я фильм, понимаю, он вам что-то дал к тому, к той вере, которая была?
Знаете, вот говорят, что о мертвых нужно говорить только доброе или
это молчать. Языческая поговорка.
Хорошо.
Айми Христиановна. Хорошо. Надо, конечно, топтать мертвецов.
Зачем? Я не люблю, честно говоря, особенно критиковать. Не люблю других. Критикуйте меня или смейтесь. Но я скажу про Тарковского. Он был уже тогда болен. Его руки вот так тряслись. И я поняла. Он признался, что он продал все имущество, что у него было, чтобы продолжить фильм. Даже друзья, он звонил, друзьям давали тоже чуть денег, чтобы он смог снять фильм. Его же тогда уже топтали у нас в Советском Союзе. Потому что он мыслил тонко, он мыслит по-другому. Я не могу сказать, что все правильно или верно он что делал. Например, он предсказал маленькой этой девочке, которая сидит у него за столом и двигает вещи мыслью. Это было уже вперед видение, потому что сейчас в Англии видела документальный фильм про детей Индиго. Они избрали среди 24 и сделали фильм о них. И, кстати, я не знаю, обман небольшой идет, что мальчик, который говорит о доме, где он жил в прошлой жизни, существовал, и он даже все показал. Это тоже вот та тема, которую вы раньше...
Это
вы правильно. Но тогда я хочу вам задать, если можно, очень прямой вопрос. Почему церковь, почему духовенство молчит на ясновидении, которое встречается все время с мертвыми душами? Это же Библией очень...
Духовенство есть двух видов. Есть агрессивное, оно не молчит, я вас уверяю. А есть нормальные, как тот же покойный отец Александр Мени, есть и другие. Они молчат, потому что есть вещи, которые человек должен понять сам. Есть грабли, на которые человек должен наступить сам. Либо он сам их обойдет, Господь их ведет. Но если можно, Тарковскому я бы... Ведь Тарковский же не учил. Он тоже не обличал, не разоблачал.
Нет,
он понимал,
нет,
что это бесполезно.
Он был очень... Я бы точно могу сказать, что последнюю картину он сделал уже в очень падшем состоянии. Он жуткую ностальгию имел. Он имел
очень... Так и назвал кино?
Да.
Ностальгия?
Да.
Но я бы сказал по-другому. Дело в том, что Тарковский, конечно, воспринимается как русский, российский вариант Бергмана. Во многом.
Во многом.
Но если Тарковский – это советский Бергман, даже не русский. То есть это приход к вере из небытия. Приход к вере из пустыни, которая вот зачищена Хрущевым и прочими прочими. И с нуля, потому что ну, все были по нулям в те же 50-е
Понимаю.
Годы. А Бергман, я оставляю вопрос в стороне художественных сокровищ, достоинствах, но Бергман из семьи пастора, которого в детстве перекормили религией, который видел церкви веру с самой дурной стороны, что он показал Фанне Александре, садист-епископ. Христианство да. садистское, да. унижающая да. личность. Он увидел некоторую отдушину в иудаизме, но ведь разницы, по большому счету, нет. Бог один. Значит, он видит отдушину не столько в иудаизме, сколько в человеке слабом, как ваш внук. Вот этот вот герой Фанни Александр, как бы слабоумный мальчик. И он оказывается провидцем. Это очень библейская позиция. Мы с вами, я прошу прощения, что я примазываюсь, но мы, кто же вырос вот в этом атеистическом вакууме советского времени, в перестройку нас перенесло в Европу, в обычный мир, в мир Бергмана, из мира Тарковского в мир Бергмана. Мы узнали, что вера – это не только свет, это и садизм, это жестокость, это глухота. Поэтому, я думаю, многие молчат и не обличают, чтобы не присоединяться вот к таким епископам-садистам.
Согласна.
Вы переживали вот это вот искушение уйти из церкви, потому что ну, невозможно все грешные?
Да. Если бы откровенно, меня очень одна вещь оскорбила. Но я не буду об этом. Я сейчас
ну,
люблю...
Всего,
я так люблю духовенство, потому что я была на Соловках.
Минуточку. Вы, на Соловках как турист, я надеюсь.
Нет, не как турист.
А как?
Там есть... колокол, на котором написано такое предложение от рабов Божьих Якова и Фомы. Этот колокол там поставил Алексий, который...
Я прошу прощения, святейший патриарх?
Точно,
покойный.
Точно. Так. Он обратился в Советском Союзе еще тогда, 89-й год, это было 91-м, когда я там была. Он перевез на самолете мощи святого и туда приехали мы на судне через Белое море, монахи, юродивы были, сенаторы из Америки, были дворяне несколько, были и моя семья, как ни странно. И я взяла своих друзей из Швеции, чтобы они и в Европе рассказали о Соловках, потому что я читала о Соловках заранее, что там происходило. Но тогда своими глазами могла увидеть, что там убито около 3 миллионов голодом, холодом духовенства лучших людей. И вы знаете, и там был, я нашла эстонские фамилии. И благодаря тому, что мой муж был богат и звонит из Москвы и говорит, Айме, Алексей просит, поможем? Я говорю, конечно, если на Соловки, тогда да. И тогда...
Я прошу, ваш муж был знаком с патриархом по Эстонии?
Нет, Рюдигер ведь хорошо знал эстонский.
Да, я поэтому
говорю. И когда мы ставили там глубокой яме, куда кидали голодных, холодных священников умирать, ставили крест православный, я стояла вот с этим диктофоном сзади, записать, чтобы все. И слушаю, друг Алексеев, простите, ругает молодого монаха, который святую воду забыл. А мы все плакали, стояли вокруг и плакали. И я вдруг шепчу ему по-эстонски, «Отец, используйте наши слезы». И он вдруг по-эстонски меня через плечо спрашивает, «Ты как сюда попала по-эстонски? Куда София Саид?» Я говорю, «Вечером узнаете». Вот такая у нас встреча. И вот эти от рабов Божьих Якова и Фомы подарок монастырю, который стал звонить колокола там в 91-м году, благодаря звону Алексия, который хотел начать самый северный монастырь заново в жизнь привести, как память всем там умершим.
Айна Христиановна, я буду от лица атеистических масс говорить. Ну, разве страдание и героическое самопожертвование одних искупает садизм, суеверность, агрессивность других? разве то, что десятки тысяч людей были замочены на Соловках, искупает то, что сегодня десятки, может быть, единицы священников так себя ведут, что от нас шарахаются люди и говорят, я не пойду в церковь, потому что там меня не слушают, а только командуют.
Знаете, что страшно? Страшно то, что от народа взялись столь много примеров духовных людей. Вот для меня это самое ужасное, что нет, вот перед Богом, но я хочу встретить человека, который духовный. И если я с ним встречусь, с ним поговорю, я это сразу пойму. И вот, вот это... Этот цвет, который мы должны носить в себе, и должен быть больше, и в народе он должен жить, иначе бы мы все будем в темноте. Я вот согласна с этим, что Бог знает своих всех. И я не судья, я стараюсь понять, но не осудить. Это тоже моя стезя. Но потому что осуждать всегда легче, чем понимать, понять. Всегда осуждать легче, чем понять. И поэтому берет время каждого человеку, чтобы это понимание стало бы и опытом. Потому что если я понимаю глубже, я все больше глубже хочу понять. И вот тут интересно, что развитие идет духовным человека через тоже общение с людьми. Я так часто чувствую себя слабой и спрашиваю, вот лежит в машине, раком болеет женщина, и пастор приходит ко мне и говорит, Айме, ну как помочь ей, у нее боли? Я говорю, помолимся, сама иду, он идет со мной, снимем боль. Я верю в это. Я перед евреями даже в 91-м году, когда киноклуб меня мне все-таки не поставил депутаты, а кандидатом
депутаты
я...
куда?
Верховного Совета от киноклубов Советского СССР. Союза, СССР. Я была перед целым киноклубом зал, а вы знаете, да, кино принадлежало большинству, как сейчас, еврейскому народу. Я что? Я повесила крест кожаный из Иерусалима и 4 дня вела пост и пошла и читала им Иеремию. И когда через 5... И раздавала бесплатно Библии 2000 с лишним на иврите. Тогда евреи, когда стали уезжать с Советского Союза уезжать в Израиль и там в Америку, они часто мне звонили и благодарили за то.
А Михалкову давали Библию на иврите?
Михалкову я так близко. Я его знаю. У меня сын старший работает с ними. А я ему не имела честь давать. А там были киноклубовцы. Там не режиссеры, не постановщики, а киноклубовцы. Как те, которые окно, кино верили в то время очень сильно.
Я вынужден на этом заканчивать нашу программу. Напоминаю слушателям, у нас в гостях была эстонка, православная писатель, поэтесса Айме Христианна Пиеграссалу. Огромное спасибо, что вы пришли, говорили о своей вере. Я могу только пожелать, чтобы у каждого было такое же зерно доверия к Богу и служения Ему. Вел программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Да сохранит вас всех Господь от всякого зла и добра.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».